12.07 в Украине. Это обозначает, что начинается дневное шоу «Киев Донбасс». Его ведущие Алексей Бурлаков, Лариса Денисенко, а звукорежиссер прямого эфира Дмитрий Смеян. Сегодня мы будем говорить о следующем.
Правозащитники Эрнест Мизак и Николай Дедюк говорят о гражданстве, условиях содержания в заключении политзаключенного Геннадия Афанасьева. Постоянные штрафы, предубежденные отношения, ограничения во встречах с матерью далее в материале.
Коллеги Польского радио сделали материал, где раскрывается история офшоров и президента России.
Международный день ромов. Говорим о проекте «Романс». Слушаем музыку и Игоря Крикунова.
Декларации депутатов Киевского совета. Кто и что скрывает? Кто живет за чертой бедности? А кто за счет накоплений и состоятельных родственников? Представляет проект «Честно». Сергей Огородник, студия.
Ну и в конце этой программы представим проект «Желтый автобус». Куда ездит, кого объединяет и какие дальнейшие маршруты этого автобуса? Рассказывает кинооператор Ярослав Пилунский.
И мы возвращаемся в студию и на самом деле представим вам интересный материал, который подготовили наши польские коллеги с польского радио. Собственно, речь будет идти о офшорах. Мы уже представляли в нашей студии материал, который готовили журналисты украинские по поводу офшоров мэра Одессы и президента страны. Сейчас мы послушаем польский материал, который расскажет о той же на самом деле ситуации с офшорами и президентом Российской Федерации.
Вечером 3 апреля Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал огромнейшее расследование, проведенное на основе утечки документов одной из панамских юридических фирм. Эти документы проливают свет на то, что эта фирма Mossack Fonseca во многих случаях помогала своим клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. В расследовании говорится о 72 бывших и нынешних главах государства. Уже ранее пресс-секретарь президента России анонсировал, что вскоре появится очередное расследование, нацеленное на Россию и друзей Путина. Действительно, в расследовании о так называемых панамских бумагах фигурирует виолончелист Сергей Ралдугин, друг Путина и крестный отец его дочери, а также, по определению Алексея Навального, один из кошельков российского президента. Скромному музыканту загнали минимум 2 миллиарда долларов на офшорные счета, отмечает Навальный. О том, каково значение этого масштабнейшего расследования, мы пообщались с Алексеем Шляпушниковым, заместителем генерального директора Transparency International Россия. До публикации расследования Эндрю Митчелл из консорциума журналистов заявлял, что после прочтения этих материалов мир никогда не будет прежним. Действительно ли так произошло?
Для определенной части мир на самом деле никогда не будет прежним, потому что все поняли, что это только первая часть из даже большой череды расследований. Это только одна фирма, только в одном офшоре. Всего офшоров в мире насчитывается порядка 15, и в каждом из них работают десятки фирм юридических, таких же, как та, что послужила источником панамских бумаг. История о том, что офшоры больше не являются некой крепостью для денег, и что любые деньги на пути от, особенно серые деньги на пути от своего серого происхождения к их легализации, так или иначе, сейчас оставляют следы, и все тайное становится явным. Эта мысль стала более реальной, и это появило новый смысл.
А вот если речь идет о Владимире Путине, о этих 2 миллиардах, которые были выведены, отличается ли это от других расследований по поводу активов Путина, которые он выводил для своих друзей?
Понимаете, дело в том, что это расследование, это, к сожалению или к счастью, совсем не про Путина. Это расследование про публичных лиц целого ряда государств, которые в нарушении всех этических норм, в нарушении законов своих стран, в нарушении тех международных конвенций, которые они и их правительство подписали, занимались, продолжали заниматься бизнесом, используя свое служебное положение так или иначе. Поэтому Владимир Путин здесь лишь одно из действующих лиц, и эта история гораздо больше и гораздо значительнее.
Ну да, там получается есть 72 лица официальных, да, бывших нынешних глав государства, которые выводили деньги, в том числе Петр Порошенко, который в разгар войны инициировал создание фирмы-посредника. Окажет ли это какое-то влияние на отношение Запада к Украине сейчас, по вашему мнению?
Очень многое зависит здесь отношение Запада и вообще отношение экспертного сообщества мирового к тем фигурантам, которые были и оказались в этом расследовании, то, как они себя поведут. Потому что, как минимум, надо объясниться. Каждый из этих участников, либо он объясняется и выходит на некий уровень новый, да, урегулирования этой ситуации, либо он молчит, и тогда, конечно, отношение к нему будет идти уже как к коррумпированному субъекту.
Ожидаете ли вы каких-то объяснений от российских властей по поводу друга Виолончелиса? Чилиста и Афшаров?
К сожалению, не ожидаем никаких объяснений от российских властей, потому что это не в их стилистике. Это мы много лет работая в России уже успели понять. Скорее они будут комментировать историю с Петром Порошенко, скорее они будут комментировать историю с какими-то другими фигурантами здесь. Но вокруг того, что там присутствуют российские публичные лица, это и публичные лица банков, и должностные лица правительства, и Владимир Путин, и, наверное, Песков, и Владимир Алдугин, это не будет комментироваться никак. Это будет замалчиваться, просто чтобы не создавать этому дополнительную инерцию внутри страны, чтобы не раскачивать ситуацию внутри.
А каковы, по-вашему, должны быть следующие шаги? То есть теперь понятно, что эти офшоры существуют, это очень маленькая часть, что будет дальше?
Во-первых, первый шаг, который будет сделан в физическом плане, эти данные должны быть обработаны, представлены для того, чтобы любой желающий мог с ними поработать. Кроме того, я абсолютно уверен, что эта история не последняя, и идут работы по другим офшорам, по другим фирмам, и эти данные существуют, рано или поздно они будут доступны журналистскому сообществу. Ну и, конечно, есть так называемые Брисбенские соглашения, о которых мы не должны забывать, и необходимо создавать публичные реестры бенефициарных собственников офшорных компаний. Вот Россия, кстати, тоже их подписала, но скоро первыми это запустит Великобритания, и в Великобритании многие начнут делать то же самое, и чем быстрее и более качественно это будет сделано, тем меньше резонанса будут вызывать подобные расследования.
Но в России как раз эти расследования резонанс, мне кажется, не вызывают. То есть даже некое разочарование, что опять коррупция, все понятно. С чем это связано? С высоким уровнем коррупции в стране?
Если брать массового читателя, зрителя, слушателя, то да. Если же брать все-таки некий истеблишмент, то резонанс есть. Внимание было очень-очень большим. Это видно и по уровню посещаемости тех ресурсов, особенно «Новой газеты», которая публиковала первое это расследование. Скорее здесь многие искали знакомых, себя, публичных лиц, пытаясь понять, как это повлияет на расстановку сил. Да, никто не удивился, конечно, никто не удивился тому, что коррупция есть, потому что это достаточно общее место. Но все пытались понять, каков объем представленных бумаг и кто среди действующих лиц.
То есть можно сказать, что это просто какой-то важный первый шаг, наверное, по тоже большому сотрудничеству журналистов-расследователей, да, в мире?
Это очень важный первый шаг, и это показывает, что государства сами по себе не справляются с борьбой с коррупцией. И международные организации, такие как ООН и прочие официальные организации, тоже не достаточно эффективны. Поэтому гражданское общество и международное сотрудничество гражданского общества и журналистов приходит на помощь здесь, и это очень здорово. Это позволяет надеяться, что впереди у нас много-много хорошего и прозрачного.
Моим собеседником был Алексей Шляпушников, заместитель генерального директора Transparency International Россия.
Возвращаемся в студию Громадского радио, продолжаем программу «Киев-Донбасс». Я напомню, в студии сегодня Алексей Бурлаков и Лариса Денисенко, за звукорежиссерским пультом Дмитрий Смеян. Только что послушали мы репортаж наших польских коллег на тему уже такую широкую про офшоры и про другие государства, не только про украинское.
Нужно сказать, что представляла эту тему Transparency International Россия, то есть национальный филиал международной антикоррупционной неправительственной организации. Мы слушали господина Шляпушникова, и поэтому, собственно, из того, что это российский аспект, концентрировался этот материал больше на президенте России. Но мы же помним, что на самом деле этот материал более глобальный и касается в том числе и украинского президента.
Ну и говоря о России, следующий материал, который мы предлагаем вам послушать, буквально перед самим началом эфира, мы связались с правозащитниками Геннадия Афанасьева, это Эрнест Мизак и Николай Дидюк. Мы связались с ними скайпом и смогли записать разговор с ними о том, как сейчас, на какой стадии сейчас находится дело Геннадия Афанасьева и как он сейчас себя чувствует, ну и так далее. Подробности далее в сюжете. Итак, добрый день. У нас на связи Эрнест Мизак, правозащитник и защитник Геннадия Афанасьева. Добрый день.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, в каком состоянии сейчас Геннадий, что сейчас с ним происходит? Вкратце.
Ну позавчера я и вот находящийся рядом мой коллега, член общественно-наблюдательной комиссии Республики Коми Николай Дидюк, исправительную колонию номер 31 в городе Микунь, где сейчас содержатся Геннадий. В принципе, наша поездка была связана с тем, что суд, Сыктывкарский городской суд, организовал посредством видеоконференц-связи участие Геннадия в судебном заседании, в котором мы оспариваем наложенное на него взыскание. Взыскание это было наложено еще в первые дни его прибытия в Сыктывкар, 15 октября 2015 года в исправительной колонии 25. Ну, по версии самого Геннадия, произошел подброс ему кусочка лезвия, что послужило основанием для перевода его в так называемые строгие условия отбывания наказания. Угу. Что влечет за собой такие негативные последствия, как ограничение в свиданиях, дополнительные ограничения в свиданиях с близкими родственниками, дополнительные ограничения в получении передач. Ну и, безусловно, это более строгие условия, ну, даже с точки зрения личной свободы, это большее ограничение, потому что обычно в колониях содержатся люди в общежитиях, а в строгих условиях они содержатся фактически в камерах, в запираемых помещениях, так называемых. Суд состоялся. Ну, правда, судом это назвать можно только по форме, а не по содержанию, потому что все наши попытки заявлять ходатайство, чтобы обеспечить возможность Геннадию эффективно отстаивать свою позицию по данному делу, они завершились ничем. Единственное, что позволил суд, единственное, в чем суд пошел навстречу, это вот допустил нас, меня и вот Николая Дедюка, в клетку в Геннадию, в которой он находился во время судебного заседания, ну, чтобы через этой клетки мы могли вместе общаться с Сыктывкарским городским судом. Во всех остальных ходатайствах нам было отказано. В частности, было отказано в допросе осужденного Николая Лаптандера, который...
В одной камере, да?
Который находился с Геннадием 15 октября 2015 года в одной камере. Именно он заявил, как выяснилось из материалов личного дела Геннадия, что он разобрал бритвенный станок, чтобы вот это лезвие потом как-то вот спрятать у себя в одежде.
А зачем? Они не объясняют, зачем ему нужно было это лезвие?
Ну, они много чего не объясняют. Они не объясняют, зачем было это лезвие, как оно могло ему попасть, ну, за исключением версии Лаптандера. Причем мы, заявляя ходатайство о его допросе, специально обращали внимание суда, что он представитель коренных народов Севера, ну, ненец, насколько известно Геннадию, и он вообще плохо владеет русским языком, и он, в принципе, не мог дать стройных, изложенных на правильном русском языке объяснений, которые фигурируют в личном деле. Ну, тем не менее, суд отказал нам в допросе этого осужденного в качестве свидетеля. Он также отказал нам в допросе сотрудников колонии, которые... ну, собственно, изымали это лезвие, а также еще одного сокамерника Геннадия по карантину, осужденного Крохина, который, в отличие от осужденного Лаптандера, готов был, мы предполагаем, мог бы пояснить, что никаких бритвенных станков Геннадий не ломал, а лезвие попало к нему неизвестно как. Ну, мы, допустим, можем допустить, что на самом деле его, конечно, подбросили.
А еще читали в СМИ информацию о том, что сфотографировали его татуировки и высматривают в нем националистическое содержание.
Ну, мне кажется, ну, по крайней мере, сам Геннадий такую жалобу не во время нашего визита не озвучивал. Он озвучивал другую жалобу. Он заявил, что ему продолжают навязывать вот в пенитенциарной системе Российской Федерации паспорт гражданина России, каковым он себя не считает. Более того, его обманом сфотографировали на этот паспорт вот буквально недавно. И он даже заявил нам, что он готов начать голодовку, если такие акции продолжатся такого рода. Но мы все-таки с Николаем Николаевичем не сторонники таких мер, особенно по поводу, собственно, ненужного, по большому счету, Геннадия российского паспорта, да, потому что Вопросы гражданства – это, прежде всего, компетенция государств, которые паспорта выдает. А если ты не признаешь себя гражданином России, да, то, соответственно, это проблема, прежде всего, России, не твоя. Поэтому мы предложили Геннадию сделать краткое заявление, которое мы записали на видео, что он признает себя исключительно гражданином Украины, а любые попытки навязать ему гражданство России против его воли. Ну вот это видео я в ближайшее время выложу у себя в Фейсбуке.
Спасибо. Ну а по поводу, если вы записали видео, на котором он говорит, что он гражданин Украины, вы как-то сотрудничаете с украинскими официальными структурами, с Министерством иностранных дел?
Я думаю, что Николай Дедюк ответит.
Да, прошу вас.
Я Николай Дедюк, кстати, родом я из Львівської області. Якщо можна, я буду все-таки хоч потренуюсь по-українськи.
Звісно, як вам зручніше.
Значить, Геннадій, я в цей же день позвонив консулу у Санкт-Петербург Олекса Георгович, і я йому розказав за цю ситуацію. Там ще ситуація друга виникає, там йому ж все-таки були в особисту справу паспорт, заграничний паспорт, консул привіз туди в Мікунь колонію, і він в його особистій справі є у Геннадія. І йому цей паспорт показали, але тільки що сказали, що цей паспорт не дійсний, мається на увазі, що місцева адміністрація сказала, не дійсний, що там якась підпись підроблена і так далі. І так далі. О, хоча, незважаючи на це, що Геннадій признає себе громадянином України і так далі, і так далі. Ну, вибачте мені, підпис підроблений, я не знаю, як вони це, так сказати, таки зробили висновок, із чого, і так далі. Ну, ви дивилися по телебаченню, тут навіть якусь знаходять фляжку з якимось кінцями, і вже навіть ще не експерт, ніхто не подивився, вже кажуть, що це вже яка. Тут назвати не можна. Я що хочу, на питання конкретно говорю. Консул, я забув фамілію його, якось цей, от Олекса Георгович, в мене тут є, можу сказати, він в курсі цієї ситуації.
Я би хотів ще додати, що ми обозрівали личне діло Геннадія Афанасьєва, я як представитель його в суді обозрівав личне діло. Поездку подтвердить, что оба паспорта...
Простите, пожалуйста, могу попросить вас повторить последнее предложение, если вам не сложно.
Я хочу еще добавить, что в Сыктывкарском городском суде вот сейчас находится личное дело Геннадия как вот осужденного. Вот, и вот, ну, оно было передано по запросу суда для рассмотрения вот дела, связанного с подбросом вот этого лезвия. И там действительно находятся два паспорта гражданина Украины.
Ну, а все-таки по поводу сотрудничества с официальными структурами, кроме консула, Минюст, Министерство иностранных дел или еще кто-то?
С кем-то? Дело в том, что вообще я очень надеюсь, что помощь Министерства иностранных дел и Министерства юстиции Украины нам очень понадобится, когда мы завершим судебное разбирательство вот по поводу этого подброса лезвия. То есть мы полагаем, что вот эта ситуация нарушает права Геннадия, право на уважение его семейной жизни. Да? То есть ввиду того, что его объявили вот злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, было существенно ограничено его право на общение с матерью, то есть ему сейчас положено меньше свиданий, чем положено обычному такому осужденному, на которого не наложены взыскания. Поэтому вся вот эта история, она подпадает под действие Европейской конвенции по правам человека. Но, к сожалению, Европейский суд по правам человека, у него нету такой развитой практики по делам, связанным с дисциплинарными взысканиями на осужденных в странах бывшего СССР. И, соответственно, мы бы очень рассчитывали, что Министерство иностранных дел, Минюст Украины, что они подадут, после того, как мы завершим эту тяжбу с российскими властями, и мы передадим, соответственно, все полученные по итогам документы властям Украины, и мы очень надеемся, что компетентные органы власти Украины в интересах Геннадия подадут межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека. Это допускается конвенцией, и это бы очень помогло в плане наведения порядка как в деле лично нашего подзащитного, так и вообще вот этот произвол уменьшит в тюрьмах Российской Федерации, потому что известно, что все политические заключенные или там политически неблагонадежные заключенные, они преследуются, целенаправленно преследуются российскими властями, и все они попадают в эти строгие условия отбывания наказания, а потом даже и, может быть, дальше в тюрьму. Как, именно как тюрьма в данном случае имеется в виду, как мера дисциплинарного взыскания за плохое поведение.
Спасибо. Скажите, а могу ли я поинтересоваться о его состоянии здоровья?
Ну, да, он озвучил жалобы дополнительные. Ну, в частности, он пожаловался на проблемы. Ну, говорит, что у него, к сожалению, у него начала развиваться какая-то диарея, скажем так. И он связывает это с плохим качеством воды в ВК-31. Действительно, вот в таких вот маленьких городках Республики Коми очень плохое водоснабжение. И он полагает, что ввиду этого у него вот развиваются вот эти проблемы с желудком постоянные. Вот. И причем лечение ему назначают только симптоматическое. Ну, то есть симптомы снимают какими-то, мизим там и вот что-то прочее. Вот, а причины, соответственно, не ищут. Вот это вот как бы новая жалоба, которая была озвучена. Да и Николай Николаевич хочет добавить.
Да, я можу ще добавити перше, що він сказав, що дійсно, що здоров'я у нього погане. Причина в тім, що там вітаміни у цій колонії немає, у нього були свої, але вони закінчились, свої вітаміни, а там йому на місці не дають. Що касається того, що сказав пан Ернест, значить, по діареї. Мало того, він звертається до лікарів, вони роблять якісь аналізи і так далі, але все одно діарея не припиняється, а вони говорять, що все нормально, аналізи. Дають мізім і ще дали йому, я зараз зачитаю, вальпірамід. Угу. О, далі, ще він сказав так, що серце, говорить, заболіло так досить таки серйозно, я звертаюся до лікаря, дали, говорить, валідол. О, і ще в нього така проблема. Діло в тому, що ви знаєте, він знаходиться в камері, руху ніякого нема, так далі, то квадрат і так далі. І вони так хочуть, там вони вдвох знаходяться, якусь фізику займатися і так далі, і так далі. Щось якимись управами фізичними. О, ну ясно, після цього трошки якось би треба якось обмитись і так далі. Не дай Боже, вони знімають куртку, тут же їм роблять документ, що вони нарушили режим, так сказати, і починають їх за це наказувати. Так что, скажем так, прессинг иде, прессинг иде.
Спасибо. Я напомню, с нами на прямой связи Эрнест Мизак и Николай Дедюк, правозащитники, защитники Геннадия Афанасьева. Еще вопрос, если позволите, что дальше? Как вы думаете, будет дальше развиваться это дело и будет ли оно в ближайшее время завершено?
Ну, во-первых, мы ждем вообще судьбы предыдущего решения Сыктывкарского городского суда. У нас Сыктывкарский городской суд, он все никак не может определиться, он с доброй стороной силы или со злой. Вот. Напомню, что первое дело мы выиграли, и суд обязал ФСИН России выбрать новое место отбывания наказания Геннадию ближе к дому, чтобы, соответственно, улучшить его общение с матерью. Возможности для общения с матерью. Но мы не знаем. Вот, насколько я понимаю, завтра, понедельник, это последний день для обжалования этого решения. Соответственно, и мы ждем, прежде всего, судьбу вот этого судебного акта. Что касается вот нашего вчерашнего решения по лезвию, мы, естественно, будем вынесенное решение обжаловать. Кроме того, в производстве Сыктывкарского городского суда находится еще одно дело, в котором мы оспариваем дополнительные взыскания, наложенные на Геннадия. Ну и, по всей видимости, придется подавать еще одну жалобу в суд, связанную с новыми взысканиями, которые на него наложили в феврале этого года.
Спасибо большое. Еще один вопрос, наверное, касательно всего развития, скажем так, целиком. Если он начнет голодовку, какие будут ваши действия в этом случае?
Ну, я думаю, что все-таки нет. Ну, вообще, вот лично я, например, полагаю, что голодовка – это неправильный метод.
А не ухудшит ли это его положение? То есть не будет ли это какие-то еще дополнительные штрафные санкции? Или...
Поэтому все-таки мы пока договорились, отговорили его от его планов. Ну, а если они у него вновь появятся такие, то, соответственно, мы продолжим его отговаривать.
Еще последний, наверное, вопрос. Кроме синяков на ногах, которые, насколько я знаю, вам удалось зафиксировать, еще какие-то доказательства документальные издевательств или плохого как обращения с ним есть у вас?
Нет, я не помню, чтобы мы фиксировали синяки на ногах. Может быть, это не мы фиксировали. Я, по крайней мере, точно их не видел. Вот. Нас всего сейчас беспокоит определенная переполненность ЕПКТ, потому что действительно во время посещения мы зашли в другие камеры, обнаружили там нарушение вот, требований Европейского суда по правам человека. Но пока, по крайней мере, Геннадий от этого не страдает, он содержится в камере, рассчитанной на 4 человек, они вдвоем содержатся с другим сокамерником. Так что пока вроде... Вот. Другое дело, что мы продолжаем внимательно следить за его медицинским обслуживанием. Мы на партнерской организации направили согласие Геннадия его медицинскую карту и, соответственно, ждем заключения независимых МИПов на предмет того, имеет ли стоит ли нам опять же подавать иск, связанный с его плохим лечением.
Эрнест Мизак и Николай Дидюк были на связи с программой «Киев-Донбасс». Я напоминаю, вы слушаете «Громадское радио». Сегодня у микрофона Алексей Бурлаков и Лариса Денисенко, за звукорежиссерским пультом Дмитрий Смеян. И мы только что говорили про Геннадия Афанасьева. Будем дальше следить за ходом процесса, за ходом дела. Будем следить за тем, что происходит с Геннадием. Но а пока переходим к другой теме и к другому важному и интересному гостю.
Единственное, я хочу в продолжение темы просто сказать нашим слушателям, что на самом деле очень важно. Мы вот говорили, когда вы слушали запись правозащитника по поводу того, что очень важно такие истории обсуждать их публично, вообще чаще об этом говорить. И можно только поддержать акции, которые устраивают Amnesty International Украина или Amnesty International Россия, писать на самом деле Геннадию. Это может сделать каждый, потому что каждое наше письмо, оно добавляет публичности во всю эту историю.
Ну, не только Геннадию, и да, остальным заключенным.
Надо не забывать о всех остальных, которые находятся там, поскольку вы понимаете, что это территория тотальной несвободы, и, в принципе, любая наша поддержка, она очень важна. А переходим мы на самом деле к теме очень интересной. Я просто хочу назвать это все-таки радостной темой. Сегодня Международный день ромов. В принципе, история этого народа не такая радостная, как, в принципе, этот день. Она полна трагедии, как история и украинского народа, как и история крымских татар. И приветствую в студии народного артиста Украины Игоря Крикунова.
Добрый
Здравствуйте,
день.
Игорь.
Добрый день.
И на самом деле поздравляю вас. Вы считаете это праздником? То есть это праздник для вас? Или ну, это конечно. Просто дата, которой не стоит забывать?
Не дата, а действительно, когда раз в году о тебе говорят не злым тихим словом, это уже, как говорится, и собаки приятно.
А послушать громкое слово и посмотреть на танцы, и посмотреть на музыкальный драматический театр «Романс», когда сегодня можно, что
сегодня вы покажете? Сегодня в 19:00 и завтра, 9 числа в 19:00 в Цыганском театре «Романс» большое праздничное представление. Это и отрывки спектаклей, и музыка, и танцы. Ну, все, что мы можем творить.
Приурочено к Международному дню?
Конечно же, Международный день цыган, это все как бы во главе.
А вы все-таки, вот, кстати, использовали слово «цыгане». Мы сейчас стараемся, в принципе, минимизировать использование слова «цыган». Постоянно говорим о ромах. Вот насколько это на самом деле важно для вас и, в принципе, для ваших актеров, и музыкантов, и певцов, и танцоров?
И, кстати, нам звонили слушатели и спрашивали по этому поводу.
Я родился цыганом. Меня всю жизнь, а я уже, слава богу, живу количество лет на этой земле прекрасной. Вот. Меня всю жизнь называли цыганом. И я работал в Москве в Цыганском театре. А это последнее веяние как бы пришло из Европы. Ром — это национальность. Вот. А то, что как бы стало уже это слово везде культивироваться, ромский театр, ромская женщина там, и так далее. Вот. Ну что, если нравится, красиво. Но я цыган.
А молодежь как воспринимает, кстати, это?
По-разному. Та, которая продвинутая, учится в университетах, все, им нравится. Им нравится это. Вот. А как бы в массе своей цыгане, ну, если сосед через забор кричит: «Цыган, ты спишь или уже иди сюда ко мне, там поможешь что-то». Ну, цыган.
Не, ну помочь нужно однозначно, ну, конечно, как бы к тебе не обращались. Понятно. И перед тем, в общем-то, как продолжить разговор, я предлагаю всем нашим слушателям послушать, в принципе, композицию «Братство». Мы подобрали специально несколько музыкальных композиций для того, чтобы мы не только слышали простой разговор в студии, а еще и слушали музыку. И, в принципе, пригласить людей, которые сегодня и завтра прибывают в Киеве, прийти и послушать, и посмотреть,
милости
как работает
просим.
Театр «Романс».
Содероман де Росія, законне степе скібукурія.
Конвікнела контрабара, цар бірікаде вітирає заре. Ромчак сама меро мале, час путраю лунгом і дромиця. Сам серво меловарі, ну а три то руско не ромендере. Штартопалим калделарі, панч то тобі зарі куди лендар. На кушинту меро мале, час потраю лунго медромиця.
Законе степе скібукурія.
Конвікнела контрабарел, цар бірікаде вітирає зарел. На кушенту меро мале, час потраю лунгом і дромиця.
Gavro male, rom romesa, agadjo gadjo.
Хорошо. Эманса, Гелен, Пала, Ланчес. Гелямбе!
Это музыка, которая просто тебя затягивает сразу в лето. Ты хочешь кружить, ты хочешь абсолютно чувствовать себя свободным и свободной птицей. Спасибо, Игорь, за это. И я надеюсь, что сегодня будут аншлаги, как и будут аншлаги завтра. А скажите,
милости просим.
Вообще, на самом деле, когда ты слушаешь пение...
Если позволите, чтобы далеко от песни не отходить, я просто очень интересно прошу прощения. О чем песня? Вот расскажите тем, кто не понимает.
Идем длинной дорогой жизни, цыгане. Поэтому прожить эту дорогу нужно, протягивая руку помощи друг другу и идти вместе.
Потому что это братство.
Да, да.
Спасибо.
На самом деле я хотела поговорить о голосах. Вот мне кажется, что очень есть похожая особенность украинского и ромского народа. Это умение петь с детства, ничему не обучаясь на самом деле. То есть это голос, который вот идет от этнического, от природы, от чего угодно. Вот насколько вы согласны?
Вокальная культура Украины это, во-первых, гениально и безмежно поле такое. Это колоссально. И что и там, я думаю, вот коріння, душа и кров, вот співпадают. И в украинском вокальном жанре, и в цыганском.
А романсы, Игорь, они сейчас вообще живы? То есть пишут ли современные романсы? И какие тоже... Вот, ну, тема это не вечная. Это любовь,
больная это тема, потому что я обожаю этот жанр. Я в честь этого назвал наш театр. В честь этого великого жанра романс. Вот. К сожалению, пишут, но его очень мало. Поэтому мы питаемся романсами 17, 18, 19 век.
А много ли сохранено? И, в принципе, сохранены больше в голосовом каком-то спектре?
Нет,
или есть
нет,
записи какие-то
нет,
возможные?
Слава Богу, и коллекция записей есть от Вари Панина, и Вяльцева, там, ну, еще от тех исполнителей. Вот. И плюс ноты, тексты, это сохранилось еще в издательствах Циммермана. Вот, который как раз цыганскую народную песню перекладывал и издавал. И много-много цыганских романсов.
Игорь, ну существует же сейчас ромская современная поэзия, как ну, современная украинская поэзия, она не романсовая абсолютно. Я еще тоже хотела говорить о словах. Вот Леша спросил, о чем песня, да? В принципе, темы вечные, но вот, ну, если следить за музыкой Украины, то есть как достаточно сложные тексты, которые поются. Есть тексты, в общем-то, которые злоупотребляют рифмами, совершенно какие-то простые и пустые.
Ну, это то, что присуще попсе. Как таковой попсы... У нас, слава богу, нет.
То есть остается все равно история. Потому что романс на самом деле это история, это драматургия, уже живая в музыке.
Конечно.
И я хотел, вот вы спросили за современную поэзию, а я хотел спросить за осовременивание музыки. Я не встречал.
Аранжировки ты имеешь в виду?
Да, я не встречал современных, ну, как, то есть, вот. Модных, что ли, аранжировок, именно романсов и так
это
далее.
Это что, есть просто ромский джаз? Это потрясающая
нет,
вещь
джаз
вообще.
Это, джаз — это не то. Джаз я не об этом.
Джанго Рейнхард породил целую культуру. Вот. Нет, есть, потому что одно время повальное увлечение цыганской молодежи, они все ушли в соул.
Угу. Вот.
Вот
да.
Нашли там. И поэтому все аранжировки и я когда делал первые фестивали, то я один день отдавал молодежи. И вот я называл это «Одна длинная бесконечная песня», потому что они все выходили практически все в соул, с одной одинаковой аранжировкой, и вот это одно переходило в другое, и такое... Вот. Но, я говорю, это должны пережить, потому что время диктует свое, повзрослеют, уйдут в другую музыку, еще взрослее станут, вернуться к романсу и к народной песне. Этим
то
надо переболеть. Это
обратно.
Надо переболеть. Как сегодня тинейджеры, да, попсы там, кто-то от рока фанатеет. Поэтому и цыганская молодежь тоже как бы подвержена этому.
Но все равно так или иначе возвращаются к тому первоначальному,
конечно,
звучанию.
Конечно,
потому что...
конечно, конечно.
Потому что оно правильнее, да, наверное? Да. Или...
Не, оно настоящее.
Настоящее.
Оно настоящее.
А если говорить, там, скажем, о ромском рэпе, есть ли на самом деле что-то такое, что пытаются читать на ромском языке, собственно, вот
уже
рэпе?
Есть,
как
уже есть. Уже есть.
Вы никогда не используете подобные элементы, как элементы шоу или, в принципе...
Нет, у нас была попытка, когда-то у нас такой был мюзикл по пушкинским цыганам. У меня там тогда Ани Лорак играла Земфиру, Дима Климашенко играл молодого цыгана, и покойная, царство небесное, Оксана Хажай играла Мариулу. И вот там, а я как бы перевел табор в сегодняшний день. То есть вся та ситуация, вся та история, ну, происходит сегодня. Вот. Поэтому там мы, конечно, и музыкальные номера были аранжированы. И вот там мы внедряли. Потом, поскольку там табор въезжал в город на мотоциклах, на машинах, у нас на сцене выезжали машины. И вот все начиналось с цыганского рэпа. Вот. Но, да, но потом все это, опять-таки, это было параллельно с цыганской настоящей фольклорной музыкой, чтобы можно было сравнить, и современные аранжировки. Все равно побеждали цыганские народные песни.
Игорь, если говорить о музыкальной культуре ром Одессы, ром Киева и ром Закарпатья, вот насколько она разная, и что есть, ну, что вас объединяет, возможно, музыкальное, что есть вот абсолютно такое уникальное, связанное именно с регионом, где сейчас проживают ромы, ну и проживали, скажем, раньше Закарпатье, скажем.
Ну, Закарпатье все равно там оно под влиянием румынской, венгерской
музыки. Это остается,
музыки,
да?
Безусловно. И Чардаш там, он, конечно же, король. Вот, и законодатель. Одесса, я там не... Ну, как бы... Оно все равно. В Одессе звучали всегда песни, вот, которые здесь звучат, в России, цыганские народные. Там, ну, может быть, Молдавия, но Молдавия, опять-таки, это Румыния и Балканский регион. Влияние оттуда.
А Киев, в принципе, он остается все-таки такой, мы, вот как бы классической ромской.
Мы ортодоксы в этом, да.
Понятно, для того, чтобы понять, что такое на самом деле ромские ортодоксы, да, в Киеве, да. И театр «Романс» Игоря Крикунова, я предлагаю послушать еще одну композицию. А, на самом деле, вот Игорь вроде бы мне сказал, что я правильно ее произношу. «Предарека».
Да, «Возле реки».
Yeah.
такой бодрый у нас сегодня Киев-Донбасс. Возвращаемся в студию Громадского радио. Продолжаем разговор с Игорем Крикуновым. Я напомню, в студии Лариса Денисенко и Алексей Бурлаков. Включает музыку, микрофоны и, в принципе, всеми электрическими приборами
и
в студии.
И подтанцовывает Дмитрий Смеян.
Не без этого. Дмитрий Смеян, да. И у меня вопрос к Игорю вот такой. Как профессионал? Правильно, да? Правильно. Хочу спросить у вас о гимне и флаге ромского народа.
Как профан ты хотел узнать о гимне и
как
флаге?
У профессионала.
Но, как у профессионала.
Гимном на сегодняшний день является такая песня «Джелем».
«Джелем».
Да. Вот сегодня ее поют все цыгане во всем мире. А как нам из Европы сообщили в последнее время, что на сегодняшний день 40 миллионов цыган проживает...
В Европе?
В Европе. 40 миллионов, представьте.
Игорь, это вот, в принципе, в какое-то определенное время все поют сегодня? То есть, или это
ну,
просто
вот там,
сегодняшний
нет,
день?
Нет, это не то, что в каждом доме, нет. Но вот там, где проходят какие-то,
официальные
митинги,
мероприятия,
да, официальные, везде звучит эта песня. Но, может, где-то за столом сегодня и в домах зазвучит.
А герб?
Флаг.
И флаг.
Флаг, ну, это если исходить как бы из того, что в 71-м году в Лондоне был первый цыганский конгресс, где был принят закон по символике и по проведению Международного дня роми. Вот. Флаг цыганский. Небо половина, половина зеленая трава. Посредине алое колесо. Колесо спицы, которое указывает на все материки, да.
И на все стороны света.
Да, на все стороны света.
Подсказывает Дмитрий Смеян, что у нас есть как раз Джелем, правильно сказал?
Да. Мы, в принципе, на прекрасной музыке, которая объединяет всех ромов сегодня, как раз будем уходить из студии.
Всем счастья, всем счастья.
Игорь, пожалуйста, сегодня еще раз пригласите всех.
8-9 проспект Победы, 38, Цыганский театр «Романс», Международный день цыган, 8-9 числа. Милости просим и будьте счастливы.
А мы вернемся. Мы вернемся к вам сразу после новостей.
Чилеми, чилеми, лунгоми, дроменцами.